Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Его талант был таким же естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и научился думать, но летать больше не смог, потому что любовь к полетам исчезла. Так Эрнест Хемингуэй написал о своем друге Скотте Фицджеральде. Он родился 24 сентября 1896 года в поколении, которое потом в США назвали «потерянным», и посвятил этому поколению все, что написал. Он дал имя 20 веку и определенному типу женщин, оставил в своих романах массу примет собственной жизни, включая такое иронически горькое признание. «Беда в том, что когда ты трезв, тебе ни с кем не хочется знаться, а когда ты пьян, никто не хочет знаться с тобой». Кем был американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, об этом мы будем говорить с заведующим кафедрой медиалингвистики МГУ, доктором филологии, профессором Павлом Балдицыным. Павел Вячеславович, когда Фицджеральд осознал свое писательское призвание, стал серьезно относиться, ну, в общем, к детскому еще занятию, переписывать, улучшать, он вообще ведь серьезно относился к себе? Как писателю.
Он серьезно отнесся к своему писательскому призванию в 9 лет. Он начал писать дневник и впоследствии всегда говорил, что он обязан стать писателем по своему рождению. Дневник сохранился, и оттуда все биографы и исследователи черпают факты. То есть вот когда он начал писать. В 13 лет он опубликовал свой первый детективный рассказ, пусть это была газета школы, где он учился, но тем не менее, вот вам очень раннее осознание себя как писателя.
Павел Вячеславович, а если говорить уже о повзрослевшем Фицджеральде, можно ли иметь в виду, что в его вот этом самоопределении писательском значительную роль сыграла влюбленность в будущую жену Зельду, которой он очень хотел нравиться?
Не надо преувеличивать чувства к Зельде. На самом деле, эта любовь была, в общем-то, не такой большой, не такой интересной и значительной. Потому что у него в жизни была куда большая любовь. И он эту любовь пронес через всю свою жизнь. И первой его любовью, он своей дочери писал, что первой настоящей любовью была Джиневра Кинг. Представьте, имя Джиневра, имя жены короля Артура из легенд, и Кинг, фамилия король, и из какой она была семьи. Это была одна из самых богатых семей не только в Иллинойсе, в Чикаго, где они жили, но и во всей стране. Вот это была любовь, и очень сильная. Именно Джиневра Кинг послужила прототипом Дейзи Бьюкенен в романе «Великий Гэтсби». Ему было 19 лет, когда он приехал в свой родной Сент-Пол, штат Миннесота. Он учился в Принстоне, и его пригласили на какую-то вечеринку катания на санках. И он увидел девушку 16 лет и влюбился в нее по уши. Он ей писал романтические письма, даже когда ухаживал за Зельдой. И вот он поехал к этой девушке, Джиневре Кинг, в пригород Чикаго. Лесное озеро, это туда на север от Чикаго, это поместье очень богатых людей. И он в свой дневник записал фразу, которую услышал от папы Джиневры Кинг, что бедные мальчики не должны и думать о том, чтобы жениться на богатых девочках. И он это запомнил. Джиневра, она была еще та вертихвостка, ее уволили из колледжа за то, что она флиртовала через окно с ее мужчинами-поклонниками. Он посещал ее. Она, по-моему, училась в Вестовере. Это неподалеку такая особая закрытая школа для девушек. И она сама потом рассказывала, что, встречаясь с Фицджеральдом, она назначала еще свидание с другими. Вот эту девушку он любил бесконечно.
Тогда расскажите, как он встретил Зельду, которую тоже романтизируют в описаниях.
А Зельда Сейр выступила своего рода, я бы сказал, заменой Джиневры Кинг. Та была красотка. С ней он встретился на юге, в городе Монтгомери. Он-то бросил Принстон ради того, чтобы вступить в армию. То ли его выгнали, то ли он покинул университет ради участия в войне, но его дневник и прочие Его письма свидетельствуют о его мрачном, подавленном состоянии. Он хотел покончить с собой. И на войну он шел, чтобы его убили. А потом издали его первый роман «Романтический эгоист». Он такое придумал название. Он был романтик и эгоист тоже. Так вот, не надо преувеличивать его любви к Зельде Сейер. А он даже как-то сказал, что его бы не очень озаботила ее смерть, а вот то, что она могла бы выйти замуж за другого, вот это его сильно бы уязвило. Он не мог бы простить этого. У них с Зельдой были тяжелые и сложные отношения. Они были оба красавцы, недаром у нас любят, да и везде любят их в профиль такие зарисовки. Это такая классическая красота, прямой нос, великолепные волосы, очень ясное, чистое лицо. Две красивых особи встретились.
Павел Вячеславович, вот вы уже произнесли слово «романтизм», и мне бы хотелось спросить вас, как бы вы описали героя Фицджеральда. Вот кто он вообще? Герой, антигерой? Как спросили бы, может быть, в школе? Конечно же, романтик, наверное. Притом из тех, кого называют представителями потерянного поколения. Вот что намешано в герое и насколько он автобиографичен?
Парадокс в том, что, с одной стороны, Фицджеральд придумал ему название. Фицджеральд был очень достаточно глубокий человек, многое читал и страстно любил романтическую поэзию. И многие оды Китса он не мог читать без слез. И Китса он боготворил и мечтал повторить его судьбу. А что такое английские романтики? Мы все умерли в юном возрасте. Он был человек, который владел словом, я имею в виду Фицджеральда. Он умел давать названия вещам, и некоторые процессы, ну, например, джаз-эйдж, джазовый век, это он придумал. Писал одно из самых лучших эссе 20 века «Отзвуки века джаза». И вот его формула – романтический эгоист. Так он назвал свой первый роман. И потом, когда его издательство «Скрибнерс» отклонило, он все равно сохранил эту формулу в следующем варианте романа, который мы можем спокойно прочесть «This Side of Paradise». Так вот, вот вам определение. Он романтик? Да. И эгоист. Его герои первых двух романов «По эту сторону рая» и второй роман, тоже очень хорошее название, «Прекрасные и проклятые». Это, конечно, сугубо автобиографический герой. Это вот такие романы, где писатель описывает себя, своих женщин, и Дженевру там можно найти, и всех остальных, и маму, и папу, и все. А вот других героев, скажем, Джей Гэтсби, это же совершенно другой герой. И вот здесь он, по-моему, победил самого себя. Он сумел отойти от себя. И вот этого Джея Гэтсби или Гетца, каким он был, он написал как бы со стороны, с позиции рассказчика Ника Карауэ. А вот Ник Карауэ ему близок. То есть у него 4 завершенных романа. И в 3 из них главный герой – это второе «я» автора. И в первом, и во втором романе, и вот этот Эмори Блейн, и даже и Ник Карауэ тоже. Но и Дик Дайвер, главный герой и повествователь там этого романа «Ночь нежна» у нас перевели, очень близки автору. Да, у него был еще один роман, последний в его жизни, как у нас назвали «Последний магнат», это его друг Эдмунд Уилсон, которого все друзья звали «Кролик». Он опубликовал роман, чуть-чуть его дописав, доработав. Сам Фицджеральд собирался его назвать «Любовь последнего магната». Это, конечно, совершенно реальный человек. Это один из хозяев и руководителей кинопромышленности. И это реальные люди. Дело в том, что Фицджеральд все время стоял на почве реальной действительности. И вместе с тем он всегда оставался романтиком. И вот это совмещение романтизма и пристрастия к сугубой реальности и есть его особенность.
Считается также его особенностью и вклад в литературу о потерянном поколении от лица представителей этого поколения, нет?
Принадлежал ли он к потерянному поколению? Наверное, да. Как сказал о нем один из его поклонников, он был из тех людей, которых обожгла война, даже если они не попали на нее. Я вольно цитирую. Он же не попал на войну. Он собирался. Его из штата Алабамы полк перевели туда, поближе к Нью-Йорку, на Лонг-Айленд. И он уже думал ехать в Европу, чтобы его там убили, и первый роман произвел сильнейшее впечатление. Он понимал, что всякая литература, чего бы то ни было, значит, если она написана собственной кровью собственного сердца. Он так говорил. Литература, написанная кровью собственного сердца, это действительно настоящая литература. Но он не попал на войну, война закончилась. Объявили перемирие. Был ли он потерянным в поколении? Наверное, был. Это так. Но он был потерянным поколением все до войны. Он чувствовал себя отверженным как романтический герой или романтический поэт. Пил он сильно уже со студенческой скамьи. И, кстати, семейство будущей жены выставляло и это как препятствие. А главное, он был беден, чтобы взять в жены Зельду Сейер.
Павел Вячеславович, вот вы о бедности сказали, а прежде уже назвали главное сочинение Фицджеральда. Хотелось бы в конце спросить все-таки, в какой мере он испытал прижизненную славу? Вот чувствовал ли себя, ну, таким знаменитым, властителем дум, может быть? Или все главное началось после его смерти, когда, так сказать, уже, ну, условно говоря, пролилась кровь поэта?
С одной стороны, он изведал оглушительную славу, потому что его первый роман произвел невероятное впечатление. Он принес ему деньги, а он этого жаждал. Хотя еще было не ясно, что будут большие деньги, когда он женился с Зельдой Сейер. Всего неделя прошла после выхода в свет его первого романа, когда они с Зельдой венчались в главном католическом храме Нью-Йорка. Он изведал славу, которую знают сегодня поп-певцы. Они с женой были такие дурно воспитанные дети, но он имел славу и большую. Слава может быть такая с неприятным привкусом скандальности. Они же могли ехать на такси, он сидел на крыше, а Зельда на капоте. Они сняли после успеха романа номер в лучшем отеле Нью-Йорка, и он мог пройтись на руках там в лобби. Зельда могла съехать по перилам на своем задике. И, конечно, это была слава. Славу он знал. И деньги он знал большие. Он был самым высокооплачиваемым автором рассказов.
Тем не менее, вы назвали его бедным.
То, что он зарабатывал, он тратил тотчас. Ну, если пить мумовское шампанское с утра и до вечера, деньги-то быстро кончаются. А потом жена сошла с ума. И это обнаружилось в 30-м году, уже стало ясно, и все деньги высасывали лечебницы. Он зарабатывал кучу денег. Он говорил: «Я любимая шлюха Saturday Evening Post». Он употреблял вообще грубое слово «хор». Он там получал 2500, потом 3200. Он 4000 долларов получал за один рассказ. 4000 долларов тех времен – это сотни тысяч сегодня. И тем не менее он был небогат. То есть он жил в долг. Ему одалживали его литературный агент, издательство. Вот этот парадокс, что он имеет славу, но слава – это как бы скандальная. Что он имеет деньги, но деньги утекали из его рук самым невероятным образом. Он пошел работать в Голливуд, где знали, что нанимают прекрасного писателя и платили ему приличные деньги, но не брали ничего из его создания. И вместе с тем, вот совсем недавно опубликовали его сочинение той поры, он писал, много писал для себя. То есть вот так вот он понимал разницу между бедными и богатыми очень сильно. Недаром он однажды написал: «Богатые люди не похожи на нас с вами, они другие». Он-то хотел сказать, что они жестоки там, где нужно быть мягким, и они мягкие, вялые там, где нужно быть жестоким.
О Скотте Фицджеральде в 125-ю годовщину со дня рождения американского писателя мы беседовали с доктором филологии профессором Павлом Балдицыным.
Интервью на радио «Спутник».